Когда Андрей Семенович кончил свои многословные рассуждения с таким логическим выводом в заключении речи, то ужасно устал, и даже пот катился с его лица. Увы, он и по-русски-то не умел объясняться порядочно, не зная, впрочем, никакого другого языка, так что он весь как-то разом истощился, даже как будто похудел после своего адвокатского подвига. Тем не менее, речь его произвела чрезвычайный эффект. Он говорил с таким азартом, с таким убеждением, что ему, видно, все поверили. Петр Петрович почувствовал, что дело плохо. «Какое мне дело, что вам в голову пришли там какие-то глупые вопросы?» — вскричал он. «Это не доказательство-с. Вы могли все это сбредить во сне, вот и все-с. А я вам говорю, что вы лжете, сударь, лжете и клевещете из какого-либо зла на меня, и именно по насердке за то, что я не соглашался на ваши вольнодумные и безбожные социальные предложения. Вот что-с!» Но этот выверт не принес пользы Петру Петровичу. Напротив, послышался со всех сторон ропот. — А-а-а! Вот ты куда заехал! — крикнул Лебезятников. — Врешь! Зови полицию, а я присягу приму. Одного только понять не могу. Для чего он рискнул на такой низкий поступок? О, жалкий, подлый человек!
— Я могу объяснить, для чего он рискнул на такой поступок. «Если надо, сам присягу приму», — твердым голосом произнес, наконец, Раскольников и выступил вперед. Он был, по-видимому, тверд и спокоен. Всем как-то ясно стало при одном только взгляде на него, что он действительно знает, в чем дело, и что дошло до развязки. «Теперь я совершенно все себе уяснил», — продолжал Раскольников, обращаясь прямо к Лебезятникову. С самого начала истории я уже стал подозревать, что тут какой-то мерзкий подвох. Я стал подозревать вследствие некоторых особых обстоятельств, только мне одному известных, которые я сейчас объясню всем. В них все дело. Вы же, Андрей Семенович, вашим драгоценным показанием окончательно уяснили мне все. Прошу всех, всех прислушать. «Этот господин, — он указал на Лужина, — сватался недавно к одной девице, именно к моей сестре Авдотье Романовне Раскольниковой. Но, приехав в Петербург, он третьего дня при первом нашем свидании со мной поссорился, и я выгнал его от себя, чему есть два свидетеля. Этот человек очень зол. Третьего дня я еще и не знал, что он стоит здесь в номерах у вас, Андрей Семенович, и что, стало быть, в тот же самый день, как мы поссорились, то есть третьего же дня он был свидетелем того, как я передал в качестве приятеля покойного господина Мармеладова, супруги его, Катерине Ивановне, несколько денег на похороны. Он тотчас же написал моей матери записку и уведомил ее, что я отдал все деньги не Катерине Ивановне, а Софье Семеновне, и при этом в самых подлых выражениях упомянул о характере Софьи Семеновны, то есть намекнул на характер отношений моих к Софье Семеновне. Все это, как вы понимаете, с целью поссорить меня с матерью и сестрой, внушив им, что я расточаю с неблагородными целями их последние деньги, которыми они мне помогают. Вчера вечером при матери и сестре и в его присутствии я восстановил истину, доказав, что я передал деньги Екатерине Ивановне на похороны, а не Софье Семеновне, и что с Софьей Семеновной третьего дня я еще и знаком даже не был, и даже в лицо еще ее не видал. При этом я прибавил, что он, Петр Петрович Лужин, со всеми своими достоинствами не стоит одного мизинца Софьи Семеновны, о которой он так дурно отзывается. На его же вопрос, посадил ли бы я и Софью Семеновну рядом с моей сестрой. Я ответил, что я уже это и сделал того же дня. Разозлившись на то, что мать и сестра не хотят по его наветам со мной рассориться, он слово за слово начал говорить им непростительные дерзости. Произошел окончательный разрыв, и его выгнали из дому. Все это происходило вчера вечером. Теперь прошу особенного внимания. Представьте себе, что если бы ему удалось теперь доказать, что Софья Семеновна воровка, то, во-первых, он доказал бы моей сестре и матери, что был почти прав в своих подозрениях, что он справедливо рассердился за то, что я поставил на одну доску мою сестру и Софью Семеновну, что, нападая на меня, он защищал, стал быть, и предохранял честь моей сестры, а своей невесты. Одним словом, через все это он даже вновь мог поссорить меня с родными, и уж, конечно, надеялся опять войти у них в милость. Не говорю уже о том, что он мстил лично мне, потому что имеет основание предполагать, что честь и счастье Софьи Семеновны очень для меня дороги. Вот весь его расчет. Вот как я понимаю это дело. Вот вся причина. И другой быть не может. Так или почти так окончил Раскольников свою речь, часто прерывавшуюся восклицаниями публики, слушавшей, впрочем, очень внимательно. Но, несмотря на все перерывы, он проговорил резко, спокойно, точно, ясно, твердо. Его резкий голос, его убежденный тон и строгое лицо произвели на всех чрезвычайный эффект. «Так, так, это так!» — в восторге подтверждал Лебезятников. «Это должно быть так, потому что он именно спрашивал меня, как только вошла к нам в комнату Софья Семеновна, тут ли вы, не видал ли я вас в числе гостей Екатерины Ивановны. Он отозвал меня для этого к окну и там потихоньку спросил. Стало быть, ему непременно надо было, чтобы вы тут были. Это так, это все так!»
Лужин молчал и презрительно улыбался. Впрочем, он был очень бледен. Казалось, что он обдумывал, как бы ему вывернуться. Может быть, он бы с удовольствием бросил все и ушел, но в настоящую минуту это было почти невозможно. Это значило прямо сознаться в справедливости возводимых на него обвинений и в том, что он действительно оклеветал Софью Семеновну. К тому же публика, и без того уже подпившая, слишком волновалась. Провианский, хотя, впрочем, и не все понимавший, кричал больше всех и предлагал некоторые весьма неприятные для Лужина меры, но были и не пьяные. Сошлись и собрались изо всех комнат. Все три полячка ужасно горячились и кричали ему беспрестанно «Пане Лайдак!», причем бормотали еще какие-то угрозы по-польски.